Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Продолжаем. Продолжаем следить за лентами новостей, за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе говорим о том, как экономика России справляется с санкционным давлением. Отталкиваемся от заявления премьер-министра России Михаила Мишустина, который сказал, что экономика справляется с воздействием санкций, адаптируется к новым вызовам. В общем, справляется хорошо. Успешно. Получается. Он сказал сегодня об этом на стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления. Как он объяснил? Он сказал, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов. Более 300 мероприятий уже работает в плане первоочередных действий по поддержке экономики России в условиях санкций. Вот насколько это видно со стороны или внутри видно, что санкционное давление для экономики России оказывается не слишком опасным. 7373948, можно звонить, можно писать через Telegram, говорит МСК-бот, можно писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Можно в Telegram-канал зайти, не подписались, подписаться. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Еще и для того, чтобы проголосовать по теме сегодняшней программы. Можно там же смотреть видеотрансляцию. Видеотрансляцию из студии можно смотреть также ВКонтакте и на сайте говоритмосква.ру. Что касается аудиотрансляции, то это радиоэфир FM 94.8 в Москве. Что касается голосования. Мы должны еще по поводу пробок сказать. Прямо сейчас в городе пробки в 5 баллов. Как предполагается, они такими будут и через час, а максимум 6-бальные пробки сегодня в 7 вечера. Срочное сообщение, это заявление. Сначала журналист Блумберга утверждает, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 650 миллионов долларов, и там будут даже противокорабельные ракеты «Гарпун». Заявление Небензи. Факты, говорит, опровергают заявление Зеленского о том, что Киев якобы не намерен осуществлять удары по гражданским объектам. Это все с ленты агентства ТАСС. Срочное сообщение, которое здесь на ленте агентства РИА Новости. Ракеты «Протон», вопреки прежним планам, продолжит летать и после 2025 года. Это сообщение, которое только что появилось, это заявление генерального директора госпредприятия «Космическая связь» Алексея Волина. То есть планировалось до 25-го, а теперь он говорит, до 26-го точно протоны остаются. Теперь по поводу нашей темы. Темы программы «Своя правда». Мишустин сказал, экономика России с санкционным давлением справляется. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Он с нами на прямой связи. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Итак, экономика России справляется, стабильность сохраняется, все социальные программы выполняются, снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов. Все так?
Да, и это для меня удивительно, потому что в начале марта я предупреждал правительство о том, что скорость изменения ситуации в худшую сторону может оказаться гораздо выше, чем они себе допускают. И призывал правительство, как представитель оппозиционной фракции, к тому, чтобы меры реагирования на внешнее давление были более глубокими, более серьезными. Ну вот, действительно, то, что мы наблюдаем, как на уровне статистики, так и на уровне личных каких-то впечатлений, говорит о том, что мы прожили весну и вошли в лето с, очевидно, большим запасом прочности нашей экономики, потому что запас прочности нашей бюджетной системы, социальной политики у меня не вызывал никогда никаких сомнений. У нас на ближайшие 3 года социальными обязательствами все сохранится на том уровне, на котором мы начали этот год и запланировали себе в рамках национальной цели развития. Но вот то, что касается экономики, которая зависит напрямую от внешней торговли, тут, конечно же, оказалось, что, ну, во-первых, инерция предыдущего периода развития сыграла свою какую-то положительную стабилизирующую роль. И, видимо, не так мы глубоко на самом деле интегрированы в какие-то такие жесткие схемы, поэтому я думаю, что сейчас все предприниматели уже что-то делают и уже бизнес адаптируется к новым условиям. И так или иначе мы все равно сумеем сохранить внутренний нормальный товарооборот. Вот это моя надежда до конца года, что такое состояние сохранить.
Подождите, но все-таки вот улучшаются условия для реализации проектов, что деньги стали более доступными, что административных барьеров стало меньше?
Дурости стало меньше, страха стало меньше. У нас, знаете, вот в нашей истории отечественный самый эффективный период был, наверное, в рамках, ну, индустриализации, промышленной политики в 41-м году, когда мы вынуждены были делать эвакуацию заводов с Донбасса, с Ленинграда, Челябинской области, Свердловской области. И тогда, понятно, с одной стороны, был такой же жесткое давление по срокам, по объемам, но, с другой стороны, отменили все, что ограничивало свободу хозяйственной деятельности до этого. А до этого были не самые лучшие времена для нашей страны. Репрессии, в том числе затронувшие...
Погодите, вы хотите сказать, что во время Великой Отечественной войны были сняты все барьеры?
Да, конечно. Во время Великой Отечественной войны были сначала сняты все барьеры для эвакуации, благодаря чему мы получили уникальную реиндустриализацию и восстановили все цепочки внутрихозяйственные достаточно быстро. Когда мы вышли с вами на Курскую дугу и победили на Курской дуге, у нас уже был новый военно-промышленный комплекс. А после этого мы с вами создали свой атомный проект, который обеспечил нам, и свой космический проект, да, и все это было, честно говоря, в условиях, ну, очень неблагоприятных, исходя из представлений о том, что ни одна страна в мире не может самостоятельно совершить прорыв. Поэтому сейчас происходит, ну, некая такая, знаете, может быть, генетическая управленческая память, да, когда мы понимаем, что если у вас максимально внешнее давление, ослабляйте все внутри, ослабляйте все возможные хомуты, которые связывают по рукам и ногам наших хозяйственников. И эту тенденцию надо продолжать, надо давать им возможность самостоятельно находить новые связи с внешним миром, с внешней экономикой, самостоятельно находить рынки сбыта своей продукции, и не сводить это к избыточной регламентации, к избыточной бюрократизации. Я ваш вопрос полностью в этом смысле разделяю.
Спасибо. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, был с нами на прямой связи. Я его спросил, все так? Он сказал, да, так. То есть он дает положительный ответ. Мишустин сказал, согласен с этим. Мы просто вам тоже перед вами ставим этот вопрос в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, Михаил Мишустин заявил, что экономика России справляется с воздействием санкций и адаптируется к новым вызовам. Согласны ли вы с такой оценкой? У нас 4 варианта ответа. Да, согласен. Нет, не согласен. Еще рано давать оценки. И 4-й вариант не мне решать. Ну, есть специально обученные люди. Как это? Это должны решать специалисты. Или у меня нет достаточного количества информации для того, чтобы говорить, справляется огромная экономика. Я про свою семью еще могу говорить, но про огромную экономику нет, не получается. А главное, даже наша огромная экономика, это ведь часть мировой экономики. Что там связано с вызовами, что не связано. Есть где воздействие санкций или везде. 7373948, телефон прямого эфира. Так, мне кажется, нам просто повезло, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Миш, не надо нам писать несколько раз одно и то же. Ну, правда, высокая трава среди роз, если ее не стричь, будет мешать розам красиво цвести. Это вот он несколько раз написал. Как можно в условиях санкционного давления из нашей страны уходить? Они же предоставляют нашей экономике возможность развиваться, освободив пространство для роста. На Западе вообще остались умные эксперты. Очень много вопросов, вопросительных знаков, очень много восклицательных. Ну, видимо, они так почитали. Может быть, вы вот тоже... Вы полагаете, что только вы правы, когда так пишете? А они посчитали, может быть, пришли к другому выводу. Может быть, они освободили пространство для роста уверенными, будучи, что не будет роста. Кто знает? Россия справляется, еще бы вредителей и провокаторов как-то наказать. Это чтобы цены не задирали. Это вот, Светланыч, я вынужден переводить в очередной раз, возвращаясь к тому, что вы пишете сообщение, которое... Ну, вы же понимаете, что не все можно читать в эфире. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Вот Дмитрий, например, пишет, рано еще, мы только к осени почувствуем санкции на себе. Вот Вадим Борисов пишет, это будет понятно к концу года только. А Сергей Матроскин пишет, что в 41-м году были кадры, а теперь нет. То есть вы прямо о себе вот так, о нас, обо всех и о себе в том числе говорите, а мы сейчас вот, ну, не можем. Я бы про другое скорее говорил, не про то, что тогда были кадры, а теперь нет. Тогда была другая система устройства экономики, если уже проводить вот эти аналогии, вроде вот это вызывает вопросы. 7373948, телефон прямого эфира. Что думаете по поводу того, как экономика России справляется с санкционным давлением? 7373948, телефон прямого эфира. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Банк России, вот, к примеру, рекомендует банкам воздержаться от выплаты акционерам дивидендов до конца года. Биржевые цены на газ в Европе растут уже более чем на 15% и впервые с мая превышают 1200 долларов. Это срочное сообщение, которое вот прямо сейчас приходит. Это ведь тоже про состояние экономики, причем не обязательно про состояние российской экономики. Ведь санкции, они влияют больше вроде как на нашу экономику, но так или иначе влияют и на экономику некоторых других стран. Но влияют ли они на экономику всех стран? Сказать довольно сложно. 7373948. Нам везет с ценами на нефть. Это Григорий из Санкт-Петербурга настаивает. А вот везет ли? Потому что ведь ситуация, она так устроена, что вся эта борьба приводит к повышению цен на нефть. И пока не очень понятно, что надо делать для того, чтобы эти цены упали. Константин зачем-то пишет, что самые плодородные земли – это чернозем, и мы себя прокормим. И этого достаточно? Риот говорит, да я в семье-то не могу с экономикой справиться. Вот. И это вопрос. Можете ли вы оценить, как страна справляется с экономикой или правительство? Мастер говорит, если пытаться сравнивать с тем, что было 80 лет назад, так продукция в те времена была намного проще, чем сейчас. 101-й километр тоже говорит, выводы делать рано. Все крупные проекты внутри страны – это на длительное время, а не на месяцы. Все будет понятно только в следующем году, не раньше. Смотрите, значит, те, кто говорят рано приводить, подводить какие-то итоги, кто-то говорит осень, кто-то говорит Новый год, а кто-то уже, видите, в следующем году, не раньше. Значит, а сейчас нельзя говорить, что макроэкономическая стабильность сохраняется, все намеченные социальные программы выполняются, и административная нагрузка последовательно снижается. Ну что, среди нашей аудитории нет людей, которые, что называется, на собственной шкуре все это пробуют? Ну вот про улучшение условий реализации проектов, про последовательное снижение административной нагрузки. Не знаю, или это правда везение? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну вы знаете, мое мнение, что два пункта. Во-первых, я думаю, что мы еще не находимся под санкционным давлением в полной мере, потому что бюрократическая машина не работает так быстро. Санкции, объявленные в марте, в июне еще не могут начать действовать в полную силу. То есть у нас вот сейчас Сбер отключается, Свифт, например, да, и так далее. У нас сейчас все еще есть возможность платить за рубеж, кое-что там покупать и так далее. И то есть я думаю, что мы еще в полной мере не понимаем вот всей тяжести этой ситуации. Это первое. А второе, я думаю, что мы и по этой же, собственно, причине мы не можем оценить, как мы справляемся. Пока, так сказать, на старых дрожжах, по инерции, мы живем, как жили. В принципе, ничего радикального...
Слушайте, ну это же хорошо, да. Значит, такие дрожжи.
Да, но очень короткий период, понимаете, что меня беспокоит. Если, дай бог, чтобы так все и продолжалось. Но, честно говоря, я вот по некоторым триггерам, по некоторым пунктам и маркерам вижу, что дальше будет значительно хуже, в том смысле, что все станет значительно дороже.
А это какие-то совершенно секретные для всех остальных маркеры, или вы можете что-то сказать?
Я могу что-то сказать. Например, я вот по своему бизнесу нам нужны подшипники для кухонного оборудования, профессионального, очень большого. И вы знаете, вот французские СКФ, СНР уже не поставляются в Россию, ну просто их не привозят и все, их
физически
нет. И французы их не продают никому, кто может привезти их в Россию. То есть если они всплывут, они все номерные там и так далее, редкая вещь довольно. Их нет. Китайские аналоги, они в принципе доступны, но они очень сомнительны по качеству, а очень дорого стоит сама замена. То есть детали стоят дорого, но и процесс замены тоже очень дорогой. А ничего, скажем, белорусского или российского нету. Просто нет. У нас нет. Оказалось, выяснилось для меня лично, что в стране, в нашей, подшипниковая промышленность, хотя у нас есть подшипниковая улица, да, потому что это подшипниковая в Москве. А как это помните, в Москве есть, а промышленности нет.
Нет, и смотрите, вот так, улица есть, а промышленности нет. Улица есть, промышленности нет, но улица-то не сейчас начиналась. А это все-таки вот в стране, которая занимает 2% мирового рынка, угу. Надо ли, чтобы все было свое?
Знаете как, нет, не надо, чтобы все было свое, но надо, чтобы все было. А вот с этим проблема,
понимаете? А тогда надо договариваться, то потому что другие не захотят тебе продать, значит, со всеми вот
договариваться. В этом проблема, понимаете? Я согласен, что подшипник был не французским и не принципиально, или там не немецкий, да, например, но страна должна быть обеспечена банально подшипниками, потому что вся промышленность, вообще все, что есть, оно так или иначе на подшипниках.
То есть, ну, там, надо думать, подождите, но тогда важно, надо думать о том, чтобы был подшипник обязательно хотя бы свой или обязательно любой подшипник?
Я думаю, что надо, чтобы была возможность получить этот подшипник. То есть мы должны твердо быть уверены, что...
Либо наш, либо не наш, наш, но либо будет.
Пусть это будет качественный. Хорошо. Китайский, там, какой угодно, тайваньский, да хоть австралийский, но он будет. А вот когда его нет и взять нет.
Вот, Леонид, вот давайте, пока вы тут говорили, Руслан пишет, ну расскажите ему уже, что есть такой магазин-склад, так там подшипников, ну, в общем, вы понимаете, много.
Расскажите Руслану, да, Руслан правильно запомнил,
Руслан.
Что, есть такие, да, что есть такие штуки, которых он в жизни,
да, да,
нет,
да.
Нет, такие штуки, которые он в жизни в глаза не видел. Там есть такие подшипники, о которых он даже не подозревает.
И которые в магазинах, складах не продаются, я понял, спасибо. По своей работе могу сказать, нам очень помогли санкции 2014 года, пишет 101 километр. Мы тогда начали искать и находить альтернативные поставщиков и иную логистику. И сейчас уже понимаем, что делать. Рынок — это деньги, товаров, которые нужны мировому рынку. У нас намного больше, чем 2%, настаивает Григорий из Санкт-Петербурга. Так... 20 заводов шарикоподшипниковых в России. В общем, вы попробуйте сами тогда. Займитесь, найдите. Вот, Леонид наверняка вам и денег даст, Светланыч. Чего ругаться-то? 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, подшипник есть, настаивает один еще. Слушайте, вы все лучше Леонида знаете, что у него есть? Игорь Владимирович говорит, 80 лет назад, для тех, кто не знает, все мужчины ушли на фронт, а дети стали к станкам на заводах. И за 5 минут опоздания могли к трибуналу, трибуналам приговаривать. Игорь Липсиц, доктор экономических наук и профессор. Он с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Я вам перечитаю, что сказал сегодня Мишустин. Сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов. И все это, как я понимаю, позволяет Мишустину сказать, экономика России с санкционным давлением справляется. Все так?
Ну, как вам сказать, премьер, он же всегда выполняет роль успокоителя, чтобы мы нервничали, чтобы мы думали, что все хорошо, но, конечно, картина совсем иная. И, в общем, мы наблюдаем довольно уже много неприятных симптомов. Это как бы не обвал экономики в целом, но симптомы прибавляются каждый день. Вот у нас «Газпром» зарубеж, страны дальнего зарубежья сократил поставки на 30%. Перевозки в Россию упали на 30%. С автомобильным рынком вообще беда. Там на треть обвалились продажи. Скоро одни китайские автомобили останутся. Торговые центры пустеют, кинотеатры закрываются. Черные металлурги, там просто беда, там они ожидают падения на 15% за год, значит, придется людей увольнять, а там же такая отрасль, если человек работает в черной металлургии, то он еще обеспечивает работу 7 человек из других отраслей, а там у нас почти полмиллиона людей работает, 10 человек уволят, 10% уволил народу, значит, еще где-то, считайте, 300 тысяч человек в других отраслях тоже без заработка остались.
А почему надо увольнять людей? Не очень понятно.
А ведь... потому что, знаете, там дошло до того, что домны останавливаются. Просто девать-то металл оказалось некуда. И просто ситуация такая. Рубль-то укрепился, и экспорт стал невыгодный. Черной металлургии стало продавать за рубеж невыгодно. Рублях получается мало, издержки не покрываются. 63 рубля уже все. А если дешевле, то вообще хуже, да? Поэтому часть металла не продается, потому что санкции... Часть просто невыгодна. Внутри спрос падает, потому что автомобилестроение остановилось, да, знаете об этой истории. Домостроение находится тоже в не очень хорошем состоянии пока. Куда металл-то девать? Значит, они останавливают домные, а куда детей девать? Ну, какое-то время я их там отправлю, но не оплачиваем отпуска, а потом-то дальше что?
Потом, вот смотрите, до вашего включения у нас был наш слушатель, который рассказывал, что ему не удается найти какие-то правильные подшипники для нужной ему продукции. А в ответ ему наши слушатели пишут, так, ну, найди другие, нормальные. У нас вообще-то своих 20 шарикоподшипниковых заводов. А почему действительно получается так, что у нас вроде как и заводы есть, а нужных подшипников нет? И главное, должно ли быть, что все подшипники у нас изготовляются?
Ну, видите ли, если вы спрашиваете про подшипники, то история какая? У нас был когда-то гигантский в Москве ГПЗ, да, первый ГПЗ, я на нем сам практику проходил. Значит, он когда-то производил огромное количество, сейчас он производит мизер, от него там осталось, в общем, жалкие остатки, остальные цеха сдали под съемки сериала, да, там производят они 240 тысяч. Да, какие-то заводы остались, но производство крохотное, жили мы тем, что мы привозили подшипники из-за рубежа, в том числе из Китая. И вся экономика была на это построена. Конечно, хорошо и разумно сотрудничать с миром, чтобы не делать все самому. Но вот мы так попали в беду, что мы сейчас со всем миром почти рассорились, и нам не поставляют, а мы сами многое потеряли.
Нет, тут про другое. Вот смотрите, например, вот Григорий из Санкт-Петербурга пытается сказать, что, ну вот, например, подшипники для вагонов мы точно должны производить. То есть на уровне правительства где-то должно быть сказано, допустим, вот эти подшипники мы можем и не производить, ну купим где-нибудь. А вот эти точно, это вот стратегические подшипники.
На уровне правительства это называется Госплан. А значит, что в Госплане должны сидеть люди, которые точно будут говорить, вот эти подшипники нужны, эти не нужны. Мы это пытались сделать в Советском Союзе, получается это довольно плохо. Обычно это делает сама компания. Но вот делаем вагон, нужны для вагонов кассетные подшипники. Их сейчас в России не делают, мы их закупали. Сейчас нам придется срочно устанавливать производство этих кассетных подшипников, чтобы у нас вагоны кататься могли. Ну вот это, конечно, такая история. Но экономика, она когда нормально живет, она сама подстраивается, гибко, каждая компания выбирает, куда продавать, у кого покупать, как ей подешевле сделать. Ну и в итоге вот потихонечку складывается в целом экономика эффективно. А когда должны какие-то эксперты где-то сидеть и сказать, вот эти подшипники давайте, а эти нет, то, во-первых, а где я сейчас в России таких экспертов возьму? Знаете, в Советском Союзе мы долго выращивали госплановцев, мы их с предприятий поднимали, инженеров, директоров предприятий переводили в Москву, и они знали отрасль как вот облупленную. Сейчас такого даже и нету. Кто там будет с подшипниками разбираться? Вот сейчас из-за этого возникает история, что
но мы подождите, очень много потеряли. Тогда получается, как вы сказали, рано или поздно потом экономика сама все сделает. Хорошо, то есть сейчас главное пережить переходный момент, а потом само все наладится.
Смотрите, ведь какая история. Это если дать экономике жить спокойно, да? Вот как премьер обещает, снизить регулятивное давление, дать компаниям жить самостоятельно. Но не очень я в это могу верить, потому что у нас проще, конечно, регулировать сверху и давить сверху и указывать сверху. Да? Вот это то, что будет, скорее всего, делать власть. А это плохо получается. Если бы дали возможность экономике жить, она бы подстраивалась. Она и так будет подстраиваться. Поверьте мне, в общем, российские бизнесмены, они люди гибкие, они уже сейчас пытаются как-то выжить даже в этой новой ситуации, ищут какие-то обходные пути каких-то других поставщиков. Если им дадут эту возможность, то потихонечку они как-то сумеют стабилизировать ситуацию. Если же начнут регулировать, говорить, вот это делай, это не делай, эти цены мы тебе разрешаем, а эти слишком высокие, то беда будет большая.
Совсем коротко, за полминутки ответьте. Тут 630-й возвращает вас к истории про домны, которые могут остановить, и спрашивает, да. Подождите, а зачем остановить? Что, допустим, в России железнодорожное полотно больше никому не нужно?
Очень много потребления металла идет не столько на строительство железнодорожных путей, кстати, их не так много строят, сколько на то, что мы обеспечиваем, значит, соответственно, машиностроение, в частности, автомобилестроение. Российское машиностроение, оно очень сильно упало. Вот мы даже его практически почти не видим. Очень немного осталось предприятий, мы над ними дрожим, чтобы они хоть не закрылись. Очень мало потребления машиностроения. Очень сильно сжимается строительство, оно очень много потребляет металла. А вообще-то почти больше трети металла мы продавали за рубеж. У нас вся черная металлургия была заточена за рубеж, а внутри нет такого рынка. Просто некуда девать в России. Ну, небольшая страна.
все-таки небольшая. Хорошо, Игорь Липсиц, доктор экономических наук и профессор. Мы опять возвращаемся к масштабам Российской Федерации и экономики Российской Федерации. Виталий пишет, не подшипником единым, что человек жив. Он говорит, я, например, хочу качественную отечественную велоцепь и сметанку хорошего российского качества. Алексей Пятый пишет, так вот в Москве не хватает металлопроката на металлические пролетные строения. Опять потом надо будет в деталях разбираться. В конце концов выяснится, что тот металлопрокат, о котором говорим мы, и те металлические проектные строения между собой в жизни никогда не пересекались. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 июня, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Город едет на 6 баллов. Как предполагают специалисты Яндекса, более серьезных пробок уже не будет. Но, с другой стороны, нам на 6 вечера обещали 5-бальные пробки, а уже 6-бальные пробки. То есть, возможно, будет больше, чем обещанные 6, как максимум на сегодня. Следим за лентами новостей. Прямо сейчас, вот, например, московская мэрия. Планируемый объем мер поддержки экономики Москвы при санкциях оценивается в 46 миллиардов рублей. Это в Петербургском международном экономическом форуме в кулуарах руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов говорит, а ТАСС цитирует. Мы сегодня как раз о том, как справляется с санкционным давлением экономика России. Спорим, у нас продолжается голосование. Отталкиваемся от заявления Михаила Мишустина. Премьер-министр сказал, экономика справляется. Экономика страны в целом с воздействием санкций адаптируется к новым вызовам. Сохраняется, говорит, макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». У нас там вопрос. Согласны ли вы с такой оценкой Мишустина? 4 варианта ответа. Да, нет, еще рано давать оценки и не мне решать. Ну, то есть я не могу разобраться, дать оценку всей экономике. С моего-то уровня этого просто не видно. Голосуем, посмотрим, какова доля людей, которые не берутся даже оценивать экономику Российской Федерации. А также выясним, какова доля людей, которые с Мишустиным согласны. 7373948, телефон прямого эфира. Валерий пишет, Россию строят мужики, хватит ныть. Если коротко, то нет задач, которые мы не способны решить. Кто сомневается, отойди в сторону и не мешай. То есть все задачи мы решили, Валерий. Мне просто мне интересно. То есть вот все задачи, которые мы планировали, мы решили до этого. И никогда не было задач, которые мы не были бы способны решить. Или есть задачи, которые мы способны решить, но просто не решаем. Ну, так бывает. Вот тогда с подшипниками интересная история. Почему же не решили? Слушатель хочет качественную велоцепь, пишет Игорь Владимирович, который, по-моему, из-за границы нам пишет. Но, говорит, кто тогда произведет, если не тот, кто хочет себе эту прекрасную велоцепь? Хочешь велоцепь? Произведи ее. Ну, это же какое-то совсем натуральное хозяйство. Большая часть машиностроения у нас вообще-то померла во второй половине 70-х, напоминает Анна. Но чтобы вы не думали, что все это результат 90-х годов. Были какие-то другие причины. С машинами ведь тоже не получилось. И не в 90-е годы это все закончилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый. Зовут Сергеем. Давайте немножко спустимся с небес, так сказать, от подшипников на землю. Занимаюсь чай-кофе поставками.
Ну, они вряд ли отечественные бывают.
Вы, Юрий, как всегда, правы и угадали. И вот мы все любим с утра и днем и чай, и кофе выпить чашечку. А сейчас это становится, ну, не то чтобы пока большой проблемой, потому что еще остались запасы. Но в будущем это начинают вырисовываться проблемы. Особенно по так называемым дорогим элитным сортам и производителям.
Ой, слушайте, давайте мы хотя бы будем говорить по принципу, не по принципу, вот седьмой, пожалуйста, мне вариант кофе дайте, и обязательно вот из вариантов, которые без кофеина. А в принципе, кофе есть или нет?
Кофе пока есть. Пока
вот. Есть. Теперь потому следующий вопрос, запас... секунду. Да. Теперь следующий вопрос. Вот это пока на сколько?
Ну, вот как предыдущие там слушатели звонили, ну, это три там, от трех до полугода.
От трех до полугода, от сейчас?
Месяцев. Ну, от трех до полугода.
От сейчас, от этой ситуации, от сегодняшнего?
Да, пока есть.
То есть до конца года, говорите вы?
Да, Да, ну, может быть, чуть раньше, да. А вот что будет дальше, абсолютно непонятно. И в первую очередь из-за логистики. Логистика полностью поломана, и что будет, вот, и как и что будет выглядеть, абсолютно пока непонятно. И, соответственно, какие цены и в какие деньги все это встанет.
Так, теперь, как человек, который занимается чаем, будете отбиваться от наших слушателей. Значит, ну, во-первых, как это у нас нет чая, у нас краснодарский есть.
Ну, вы понимаете, что со Шри-Ланкой и Цейлоном, ну, мягко говоря, это рядом не стояло.
Подождите, то есть это еще и хуже? Я просто видел, краснодарский чай не дешевый.
Нет, он как-то не дешевый, он дешевле. Он дешевле цейлонских сортов и Шри-Ланки. Может быть, это просто какая-то накрутка в магазинах, вы видели. Но по качеству это абсолютно разные вещи.
Даже
азербайджанский чай, всем известный, извините, я назову, так сказать, марку, можно назвать, наверное?
Да говорите.
Азерчай, который все, наверное, знают. Так вот, азерчай, который произведен в Азербайджане, и то, что производится азерчай у нас в Краснодаре, ну, не то чтобы это большая и глобальная разница, но это разница. Это разница.
Так, ну, ну и как же без индийского... Слушайте, ну индийский чай есть.
Есть, но я как бы не хотел ругаться в эфире.
Не это, надо.
Да, не буду. Это такой, такая же...
Он недостаточно хорош.
Достаточно хорош, как и стал и Липтон, когда-то сильно разрекламированный. Ну и различные самые дешевые марки чая, которые... тоже рекламируется у нас.
Слушайте, и еще одну вещь я у вас спрошу. Григорий, тут нам один из наших слушателей пишет, мы не умеем делать пакетики для чая. Что, правда?
Пакетики, я вот в такие подробности я врать вам не буду, не влезал, умеем ли, но есть импорт, да, есть импортные заготовки, так грубо говоря.
Но бывают и импортные пакетики для чая. Хорошо, у нас трехуровневая экономика, туристы с рюкзаками, рестораны и отели и бордюринг с плиткой. Все, других экономик у нас не бывает, уверен, 144-й. На китайских платформах что, нельзя заказать? Карточку с визой сделаем, пишет Миша. И что вы там закажете? Вопрос. Китайский чай. Ответ от Григория из Санкт-Петербурга. Липтон, Шри-Ланка. Илья Шуравин пишет. Алиэкспресс привезет Улун. Ну, привезет он вам Улун. И что? Это не все. Шри-Ланка и Цейлон это одно и то же, настаивает мегаваттник. Дальше. Значит, Виталий про цепь, помните, да? Он говорит, то есть я должен сам цепь собрать, сам свинью вырастить для колбасы, сам дерево срубить, чтобы табуретку сделать. Это круто, но экономика тогда зачем? Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского университета имени Плеханова. Он с нами на прямой связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Мишустин, если вы же слышали сегодня, сказал, экономика России справляется с санкционным давлением. И вот мы тут заспорили, а сейчас уже можно говорить или рано?
О чем? Что, о том, что справляется или нет? Да. Но мы с вами де-факто видим, что профицит бюджета и благоприятная рыночная конъюнктура на наши экспортные товары. Так что, ну, да, мы с вами имеем, несмотря на то, что часть международных резервов заморожена, остальная часть может быть вполне использована на поддержку экономики и на некие сглаживания различного рода возможных диспропорций внутри российской экономики. Мы с вами говорим о том, что рубль укрепляется, что позволило нам сейчас констатировать переход к понижательному тренду инфляционному. В Европе, Америке мы видим, все пока с инфляцией не очень разворачивается в сторону ее роста. Но в этом смысле у нас достаточно, как были запас финансовой прочности для экономики высокий, так он и остается.
Но если говорить о будущем, вот Мишустин говорит, все нормально, стабильность, социальные программы, тут понятно, это бюджет. Но последовательно снижается административная нагрузка, улучшаются условия для реализации проектов, говорит Мишустин. А слушатели начинают звонить и говорят, вот я занимаюсь бизнесом, и я вижу, что в ближайшем будущем логистические проблемы могут стать проблемами, реальными проблемами. Или это все-таки отдельные недостатки, что называется?
Ну, бизнес – это всегда такая высококонкурентная среда, очень-очень агрессивная, и и в хорошие, и в плохие времена, собственно, кто-то банкротится, кто-то открывает новый бизнес, находя новые возможности. Сегодня действительно мы после 2020 года с вами в целом в мире находимся в процессе вот этих нарушенных логистических цепочек, цепочек поставок, цепочек стоимости. И здесь, естественно, с одной стороны, многие пострадали еще в 2020 году в эпоху пандемии, сейчас вот этих политических катаклизмов, но с другой стороны, это и новые возможности. И поэтому, опять же, освободились рынки у нас с вами внутри России. И мы видим те предприниматели, которые имели некие резервы для увеличения объемов выпуска тех же строительных материалов, например, да, они все могут и пользуются этими вновь появившимися возможностями. С точки зрения как раз для компаний, которые не очень, что ли, пока встраиваются в новые такие экономические реалии, введен мораторий на банкротство, введены различного рода послабления по социальным обязательным платежам в фонды наши. Так что здесь меры, они предпринимаются со стороны правительства, и в настоящий момент, ну, это как всегда, на войне как на войне, что называется, в этой экономической ситуации. Здесь предприниматель каждый всегда действовал в условиях необходимости очень-очень активных действий для того, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество и, что самое-то для главное, мотивационное, это улучшить свое благосостояние и стать богаче.
Борис пишет, что при реальном росте цен на 30-50% публично говорить об экономике в позитивном смысле – дело неблагодарное. А есть люди, которые уверены, что реальный рост цен, он вот примерно такой. И тогда говорить, что экономика с чем-то справляется, нельзя.
Ну, здесь же, как всегда, в чем причина роста цен? Мы на сегодня с вами констатируем вот это продолжающееся, к сожалению, последствия 2020 года, где нарушены логистические цепочки, и, с другой стороны, некий дефицит вот в связи с различного рода политическими ограничениями, всеми прочими нашими торговыми в настоящее время вот такими разборками, назовем, да. И это все локальные дефициты формирует, и, естественно, монополисты пытаются воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы максимально снять сливки, что ли, с этой неопределенности. И как только, мы надеемся, собственно, нормализуется, будут найдены новые производители, поставщики, восстановлен нормальный товарооборот, то и инфляция стабилизируется, цены будут для нас более приемлемы. Так что здесь, опять же, не надо думать, что это, например, только российская специфика. Если мы, например, сегодня посмотрим на Испанию, то там по отдельным группам товаров индекс цен производителей зашкаливает за 30%. То есть это такая общемировая, к сожалению, проблема. То ли это последствия, да, еще даже до конца теоретически экономисты, финансисты не могут точно сформулировать, то ли это некое следствие 2020 года пандемии, то ли это следствие необеспеченной эмиссии долларов и евро. За последние там 2 года напечатали чуть ли не больше, чем это было всего выпущено за всю историю существования Федеральной резервной системы, например. Да, так что здесь вот это разбалансировка, что ли, в целом финансовой мировой системы и некий надрыв экономической системы мировой приводит к таким тектоническим сдвигам, уже проявляющихся в росте цен по всему миру.
Теперь еще наш слушатель Валерий сначала написал, ну, люди жаловались в прямом эфире, да, там одна проблема, другая. Он говорит, ну нет, хватит ныть, если коротко, то нет задач, которые мы не способны решить. Кто сомневается, отойди в сторону и не мешай. Потом еще добавил, сейчас я прочту вторую часть. Если что-то не решено до сих пор, то, значит, просто не поставили задачу. Или решению этой задачи мешала бухгалтерская экономика прежняя. Технократам теперь дают дорогу, они все решат и уже начали демонстрировать рост. Насколько справедливо описывает ситуацию Валерий?
Ну, здесь общими такими мазками широкими, наверное, все соответствует действительности. Я бы все-таки, может быть, немного конкретизировал, если речь идет именно об импортозамещении, то мы действительно с вами там последние десятилетия рассматривали импортозамещение как решение такой экономической задачи, то есть и поэтому эффективность этого импортозамещения вставали на первый план, а в связи с тем, что, так сказать, условия кредитования, ставки иногда были не в нашу пользу для наших внутренних производителей по сравнению с зарубежными конкурентами, и поэтому импортозамещение, так сказать, происходило только в тех отраслях, где явно российская экономика в результате использования природных ресурсов, может быть, технологических каких-то задел, всего остального, имела явные конкурентные преимущества, и поэтому мы видим, например, в сельском хозяйстве, да, то есть никто же не будет спорить, что за последние там 10-15 лет скачок грандиозный и для нас на сегодняшний день жизненно важный. А вот сегодня, по сути, вот получается в этом году, мы перешли к другой парадигме импортозамещения, там, где мы обязаны, несмотря на экономические и все прочие составляющие, в критически важных отраслях сформировать свое внутреннее импортозамещение.
А как того, определить, чтобы... что это критически важная отрасль?
Ну, например, если у нас с вами АвтоВАЗ встает из-за того, что нет каких-то плат, а эти платы гипотетически могут производиться на этом оборудовании российском в том числе, но просто потому, что раньше было, видимо, проще, по причине наличия акционера, да, там, не российского, еще какие-то вещи
влияли. Нет, подождите, то есть если чего-то не хватает, государство, что называется, называет это важной стратегической вещью?
Конечно, конечно. Ага. Вот компонентная база, которая, по сути, в эпоху цифровизации и цифровых технологий, и автоматизации практически всех процессов, так сказать, подразумевает интеграцию этих плат, да, с различной модификацией практически во все отрасли, но, естественно, мы с вами можем до бесконечности говорить, что там, может быть, в Китае еще где-то это сделать дешевле, но... Мы сейчас видим, что иногда просто физический дефицит либо нарушение цепочек поставок приводит к тому, что отдельные производства целиком встают и не могут, собственно, выдать конечный продукт из-за того, что иногда каких-то копеечных там частей продуктов не хватает.
И поэтому товаров. Мы будем покупать, делать свое, и оно нам будет обходиться не в 5 копеек, а в рубль.
Пускай, но это вопрос же объемов. Мы с вами говорим о том, что есть там продуктовая безопасность. Вот вы можете до бесконечности потом печатать деньги и не способны купить, но тогда придется умереть с голода, да? Просто продуктовая безопасность – это не вопрос цены, это вопрос выживания, это вопрос независимости.
То есть это все, вот нет, такие просто, экзистенциальные просто вещи. Тут ведь вы же слышали, за последнее время много было споров. Вот, например, один из наших слушателей пишет: «Все надо делать свое, стыд и позор». А есть люди, которые говорят: ну, невозможно все делать самому.
Согласен. Здесь, к сожалению, вернуться в эпоху СССР, где мы были такой закрытой экономикой, самодостаточной, естественно, невозможно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы развивалась промышленность, развивались технологии, зависеть вот от компонентной базы, например, иностранной, невозможно. Мы с вами на сегодняшний день говорим, что даже информационная безопасность, кибербезопасность не может быть решена, потому что мы вынуждены использовать компьютеры там с процессорами иностранными, где, собственно, средства контроля, слежения, они зашиты уже в программное обеспечение, никуда не справились.
Тогда мы должны идти в сторону абсолютного натурального хозяйства.
Нет, мы должны разумно подойти к созданию таких производств, которые бы нам позволили, во-первых, для себя понимать те будущие технологические прорывы, заделы, которые мы можем себе обеспечить, и, с другой стороны, которые связаны с критически необходимыми в таких во многих отраслях товарами и продуктами, и тем самым обезопасить свою экономику от различного рода, пускай не ото всех, но от наиболее существенных наших зависимостей от европейского, американского, например, рынка. Ведь мы сегодня с вами, с одной стороны, сельское хозяйство пообсуждали, что мы достигли значительного и существенного прогресса, но при этом семенной фонд, да, мы с вами так до конца пока не сделали национальным.
Просто наверное, в завершении разговора вам Виталий пишет: даже в Советском Союзе, извините, стенки были румынские, обувь югославская, трамваи чехословацкие, а автобусы из Венгрии.
А я с этим и не спорю, но когда, например, встает и вот тот же пресловутый АвтоВАЗ, и люди теряют рабочие места, либо вынуждены, так сказать, в простое находиться из-за того, что невозможно...
Подождите, нам важно рабочее место или что они выпустят в итоге?
Нам одно без другого, я думаю, рассматривать бессмысленно.
Спасибо.
Конечно, рабочее место.
Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов в Российском экономическом университете имени Плеханова. Голосование продолжается. Мишустин сегодня сказал, что экономика России с воздействием санкций справляется и адаптируется к новым вызовам. Вы согласны с этим? Уже более 900 человек проголосовали. Присоединяйтесь, еще 3-4 минуты у вас есть, чтобы проголосовать. Да, нет, рано давать оценки, не мне решать. Вот 4 варианта ответа, выбирайте тот, который с вашей точки зрения подходит вам. 7373948, еще раз, 3,5 минуты на голосование осталось. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, большими крупными мазками я могу на фанерке изобразить флейтиста Мане. То кроме меня никто не помешает флейтист Мане. Но проблема не в этом. Не было у нас уже давно никакого машиностроения. Я имею в виду не автомобилестроение, а машиностроение типа ЧПУ.
О, да. Зюльцер Рюти, вот одно сразу я вам напомню. Это уже было в конце 70-х.
Юрий Викторович, ну чего мне напоминать? Когда у нас загибались научно-исследовательские институты, их разработки никуда не брали, потому что было проще купить. Благо были нефть и доллары. Помните такое выражение?
Да. И вот тогда Зюльцер вот этот и пришел.
Да. И с 30-х годов, когда у нас началась индустриализация, у нас что пошел? Siemens.
Да.
Первый, что еще Прохор Громов Siemens себе закупал. Я имею в виду Угрюмрек. Реку. Не знаю, в общем.
Не важно.
Говоря, вы поняли. Не важно. Что касается подорожания продуктов. Да, действительно, вот низший сегмент кофе, средний сегмент ближе к низшему, очень подорожал. Подорожал в 2 раза. Высшая часть среднего сегмента подорожала раза в 1,5. Что касается элитных сортов кофе, он, конечно, подорожал, но я вам хочу сказать, он подорожал совсем не намного.
Все-таки, возвращаясь уже от кофе, совсем коротко. Вот есть вызов. Надо справляться или договариваться?
Надо сначала договариваться, а потом справляться. Только у нас так не получается. Если мы договоримся о том, чтобы что-то получать из Китая, из Тайваня, из Монголии, я еще не знаю откуда, из Сингапура, из Мьянмы, то мы сами ни хрена разрабатывать не будем.
Ничего. Вот хорошо, я понял. Но есть проблема. Миша пишет, мы никогда не угонимся за технологиями, будем всегда отставать при полном импортозамещении. Мы до сих пор, если бы было прямо реальное полное импортозамещение, мы бы до сих пор крутили бы диск телефона. Ну, потому что это дорого. Миша до этого пытается объяснить. У нас 145 миллионов населения. Технологии новые, дорогие, будут окупаться 20 лет. Рядом, у которых население больше, в сумме, эти технологии окупятся за 5 лет. То есть мы на каждых 20 годах будем на 15 отставать. 7373948. Минута на то, чтобы подводить итоги голосования. Еще пара звонков, да, прошу.
Алло, добрый вечер. Ну, все правильно. В СССР было 250 миллионов, плюс лагерь. Там, не знаю, миллионов по 400, наверное. Сейчас 140. Не сможем мы выпускать все, потому что даже в соцлагере мы не могли все выпускать. И ничего у нас не было, и был сплошной дефицит. Так что надо действительно... Как бы с миром-то не прощаться, а договариваться.
Так, но при этом создать... экономика справляется с санкционным давлением?
Надо создать такие технологии, которых нет ни у кого, и они будут нужны всем. Чтобы мы были интересны всему миру. Вот я считаю...
Слушайте,
вот
такие вещи, они так не ставят. Вот как это? Пойди туда, не знаю куда. Это примерно так звучит.
Ну, а почему бы нет? Мозгов у нас много, надо думать, ученые.
Ну, просто даже это было в сказках. Вы предлагаете, а почему бы не попробовать сказку? Действительно, не Зюльцер, а Зюльцер, это ткацкое оборудование. 836-й мне рассказывает, который, ну, в общем, знает, что это за оборудование. Ладно, только одним шагом со всей планетой можно сделать. Делайте выводы. Это Боб пишет нам из Соединенных Штатов Америки. А Андрей говорит, нас не 140 миллионов. Как минимум 140 миллионов плюс один. Причем меня, говорит, при этом не считали. Виталий, логистические цепочки, ковид, политическая нестабильность в Бурунди. Это универсальная мантра. Бизнесмены прикрывают даже немотивированный подъем цен. Какая инфляция в США и Байден в булке из московской пекарни? А нет смысла об этом говорить. Это все равно так будет. Вам кажется подъем цен немотивированным. Тот, кто поднимает цены, понимает, что это для него важно. Вот это будет, поэтому это надо принимать как данность. Мы спросили, так с Мишустиным вы согласны или нет? 54% сказали еще рано давать оценки. 29% сказали, что согласны с Мишустиным, который говорит, что российская экономика с воздействием санкций справляется. 14% с Мишустиным не согласны, а 3% говорят, не мне отвечать на такие вопросы, не мне решать. Это была программа «Своя правда». Спасибо.